продолжаем разговор. Вот тут замечательный совершенно вопрос. Вы сказали на дилетантских чтениях, что Западу есть чему поучиться у России. Как, по-вашему, чем Россия могла бы приятно удивить Запад? Ну, видите ли, это сложная тема и большая, но, как сказал Высоцкий, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выходят на свет. Русское общество имеет глубочайший опыт подпольного существования. Вот такой тоннельной структуры, в которой все самое главное происходит под землей. А коридоры – это все-таки что-то на поверхности, а тоннель – это что-то глубоко в структуре. И это очень важная тема Высоцкого. Он постоянно об этом говорит. Я собираюсь вот как раз об этом лекцию большую читать. Проложите этот тоннель по дну реки. Что имеется в виду? Эта песня, кстати, редко анализируется, хотя в ней довольно глубокая мысль. Дело в том, что русское общество разобщено, и именно поэтому тоннели, внутри социальные структуры, внутренние контакты – это главное, чем оно может ответить вертикальному давлению. Вот эти горизонтальные связи, их простроенность. В американском обществе, насколько я знаю, это не так развито. Там сосед может настучать на соседа. В Европе комьюнити очень сильны. Действительно, там самоуправление полным ходом развивается. В Америке отношения между соседями, я часто их наблюдал, они сложны, диалектичны и далеко не всегда благожелательны. Красота по-американски, она вскрыла эту очень глубокую проблему. Это дикая взаимная подозрительность, чуть ли не взаимный шпионаж, понимаете? И вообще... Во многом кризис современного американского общества, простите меня все, я не хотел об этом говорить, мне противна эта тема, но что же поделаешь. А кризис современного американского общества в том, что оно очень поляризовано, более поляризовано, чем в России. В России, правильно как сказал Швыдкой, давление сверху снимает любые горизонтальные противоречия. Армянин и азербайджанец могут ненавидеть друг друга везде, но не в Москве, где у них очень много общих врагов. А точно так же народ и интеллигенция в России, они более-менее враждуют только в относительно свободной эпохе. А когда существует общий террор, все в одной лодке. Понимаете, это точно так же, как в 70-е годы в условиях тотального подавления инакомыслия в одной лодке находится Солженицын и Сахаров. Они начинают полемизировать, но не сразу. Сначала они защищают друг друга, тем более, что оба, в общем, технари. Солженицын – математик, Сахаров – физик. Они рациональные люди. И я это к тому говорю, что в России чрезвычайно важны в условиях общего давления те структуры, те пароли, те договоренности, которых нет в Америке. Вот этому, пожалуй, американское общество могло бы поучиться. Поляризация, которая там случилась, деление на реднеков и интеллектуалов, оно очень неслучайно. Это, кстати говоря, тема Infinite Jest, бесконечного остроумия или бесконечной шутки. Я очень рад, что вышел роман, мне нравится, как он переведен. Я когда-то очень многое пропускаю, потому что было скучно, его прочел по-английски. Сейчас я читаю его уже без пропусков, убеждаю, что было лучше, грубо говоря, что пропуски эти способствовали ей много украшений. Там очень много лишнего. Эта книга такая невропатическая, и книга человека, который на почве своего невроза говорит больше, чем надо, вдается в детали, где не надо. Но она в том числе и об этом. Она о чудовищном расслоении и поляризации американского общества, о том, что очень многим там просто не о чем говорить, о том, что люди впадают в такой социальный аутизм. Это и книга об аутизме, в общем, там один из героев прямо аутист, что они перестают друг друга понимать. Вот мне кажется, что в российском обществе эта поляризация не так заметна, потому что одинаково плохо и профессору, и дворнику, и даже, вы не поверите, представителю власти. Об этом, собственно, рассказывает Некрасовская же «Кому на Руси жить хорошо?». Никому не хорошо, и попу не хорошо, и царю, а закончить он планировал не Гришей добросклонным, Гришу уж совсем нехорошо, а хорошо пьяному в канаве. Может быть, вот это действительно такой оптимальный российский выход. Знакомы ли вы с просто христианством Клайва Льюиса? Многое из того, что вы говорите, перекликается с его книгами, еще с «Настигнут радостью» в Льюисе. человек, ну, немножко слишком здоровый, во-первых. И, во-вторых, его сказки, мне кажется, немножко оккультными. Это вот мы с Натальей Трауберг, «Царство небесное», сходным образом на это смотрели. А немножко плюшевое такое, понимаете, нету в нем трагедии чистартанианской. И как-то Льюис, мне кажется, слишком, что ли... довольным, слишком здоровым. И при этом, действительно, его сказки несут на себе какой-то дурной отпечаток оккультизма. Не понимаю, не могу этого сформулировать. Может быть, потому что они слишком волшебные. Может быть, потому что там человек, его трагедия, его ответственность играют не такую большую роль, как магия, волшебство, мистика. Не знаю. Ну, вот чем-то Льюис, он мне чем-то далек. При том, что я признаю и «Письма Баламута», и вот «Развод неба и земли», я признаю в нем выдающийся талант. Я много его читал в свое время, но по большому счету он как-то по темпераменту мне не близок. Честертон, наверное, ближе потому, что прав, конечно, был Борхес, видя в нем прежде всего такого, знаете, невротика. Его радость и здравомыслие, они как-то насильственны немного, что ли, и в нем чувствуется внутренняя драма, надрыв, которого в Льюисе я не чувствую, и в Милне не чувствую, вообще в большинстве апологетов как-то его не ощущаю. А какой лучший фильм Сокурова вы бы назвали? Начинаю на письма уже отвечать. Знаете, я у Сокурова больше всего люблю, наверное, «Солнце». Вот фильм об императоре. Ну и нравится мне, разумеется, какие-то куски в «Днях затмения». В целом нет, но куски. Она такая, ну, самая красивая, в каком-то смысле, самая художественная, убедительная, интересная. Потом музыка Ханина там замечательная. Он интересный. Да я много чего люблю у Сокурова. Лучший фильм по сценарию, по разговорам и по техническому исполнению, безусловно, «Русский ковчег». Вот это гениальный замысел. Одним кадром снять такую картину, такое путешествие по Эрмитажу, по русской истории, это надо быть мегапрофессионалом. Я люблю его очень, да. Какие фильмы вы любите Лопушанского? Ну, мне жутко нравится последняя картина, вот эта «Сквозь черное стекло», которая, я не знаю еще, на какой фестиваль она поедет. Я ее видел весной этого года, «Черновой монтаж», и обревелся. Ну, это просто, ну, жутко на меня подействовала картина. Она такая лобовым приемом сделана. Я еще сценарий, когда читал, я уже чувствовал, что как бы это ни оказалось слишком просто. Но не оказалось. Там, во-первых, потрясающая роль Суханова, лучшая, на мой взгляд. И какая невероятная история, какая она, ну, не знаю, по-моему, великое кино. Да вообще я очень люблю «Посетителя музея». Картина, которая в Европе прогремела, а в Россию почти никто не заметил, но в силу великих происшествий, которые тут начались, эта страна целая рухнула. Кому тут было дело до трудов Константина Сергеевича? «Конец века» – сильная картина. Вот сейчас он «Русскую симфонию» выпускает в обновленном варианте. Но я все еще люблю Лопушанского. Понимаете, это вот слабость моя. Нравится мне его сардонический юмор, нравится мне его поразительная совершенно внутренняя постоянная полемика с Тарковским. Вот два режиссера, которые работали на «Сталкере», Цимбал и Лопушанский, ужасно мне нравятся. И, ну, конечно, Лопушанский – это какой-то, понимаете, он очень близкий мне еще человек духовно. Но мне нравится удивительное сочетание его культурности, его сардонического юмора и его какого-то чутья. Вот он, как в «Гадких лебедях» они с Рыбаковым сделали эту картину, во многом это антистругацкие, антилебеди. Но это жутко талантливое кино. Просто жутко талантливое. И потом то, как Лопушанский работает с фильтрами, с цветом. Вот это такая потрясающая оранжевая сцена. Это падение дождя в «Гадких лебедях». И, конечно, вот «Сквозь темное стекло» – это сцена после аварии, после покушения. как это сделано, это просто черти что какое-то. Не, ну, когда вы увидите всю эту картину, вы поймете, что Константин Сергеевич большой мастер. Ну, и как человек, он мне очень симпатичен, грех сказать. Стоит ли начинать сочинять в условиях эмоционального выгорания, глухоты, может, эта зима воздействует? Получается, что ты работаешь только из соображений самодисциплины. Дим, я очень хорошо вас понимаю. Я понимаю, что это такая трагедия общая, человеческая, и, в общем, для зимы она вообще характерна. Но это то, что сказано у Цветаевой: «Петь не могу, это воспой». Сначала начинаешь сочинять из соображений психотерапии, аутотерапии. Сначала выезжаешь на одном голом профессионализме, просто на чувстве слова, на том, что ты умеешь, а потом увлекаешься и получаешь что-то гениальное. А, понимаете, легко сочинять, когда все тебя к этому сподвигает. А ты попробуй писать в безвремени, без вдохновения, без... Вот тогда у организма включаются вдруг какие-то тайные резервы, и после двух страниц начинает переть хороший текст. Попробуйте. Понимаете, это же не мной придумано. Как аппетит приходит во время еды, как иногда желание приходит во время секса, так, строго говоря, и текст формируется во время отвращения к тексту. Когда ты на энергии этого преодоления вдруг совершаешь какие-то маленькие внутренние чудеса. Я бы, в общем, на вашем месте работал вопреки настроению. Да и потом, знаете, а что делать-то? Есть ли какие-то более осмысленные занятия? Просто надо вести многопольное хозяйство, как называл это Паустовский, «Царство небесное». Надо, не пишется стихи, пиши прозу, не пишется прозу, пиши публицистику. Не пишется публицистика, сочиняй какие-то сказки детские, какую-нибудь легкую, произвольную, что-нибудь, злобный памфлет. Это всегда можно найти. Я вот, понимаете, новый роман, который я сейчас доделываю, я все-таки, ну, это надолго еще все-таки работа. Я начал же его писать как бы на голом профессионализме, на чистом понимании, как это должно выглядеть. И внезапно хлынула туда какая-то очень личная, глубокая, интимная проблематика. То, о чем я даже применительно к себе там боюсь и думать. То есть, ну, для меня именно с профессионализма начинается какая-то исповедальность. Покойный Александр Александров, один из моих любимых сценаристов и режиссеров, говорил, что когда пишешь на заказ, проговариваешься откровеннее всего. Потому что подспудно, помимо своей воли. Вот так и я, кстати говоря, когда я пишу по заданию или по необходимости, я иногда договариваюсь до каких-то глубоко интимных вещей. Так что не бойтесь писать на профессионализме. Рано или поздно эту плотину прорвет изнутри. Сегодня 80 лет со дня смерти Осипа Мандельштама, 29 декабря, годовщина смерти Надежды Яковлевны. А второй книге было отрицательное мнение Лидии Чуковской, а мне было интересно, какое ваше мнение? Юр, я высказал довольно подробно это мнение, потому что я писал предисловие к этой книжке, к переизданию второй, и там мне пришлось довольно сильно порефлексировать на ней. А видите, Надежда Мандельштам не пыталась написать объективное сочинение. Она хотела показать внутренности раздавленного человека. Она хотела показать на своем примере, что делает эта эпоха с людьми. Не Мизида Чуковская, как называл ее Габби, а такой апологет моральной правоты, такой несколько герценовской публицистической страстности, она от Герцена отличается тем, что Герцен о своих ошибках говорит гораздо откровеннее, а Лидия Корневна – это такой монумент собственной святости. Меня это очень раздражало, при том, что я очень многое люблю в ее книгах, но ее отповедь Лидии Корневне, она придирчива, несправедлива, она там цепляется к любым словам. Не очень хорошо. А Надежда Яковлевна ни для кого не хочет быть хорошей. Она пристрастна в своих книгах, это исповедь раздавленного человека. Это вопль человека, по которому проехал трамвай. Мы не требуем объективности, в общем, от нее. Она правильно сказала, спрашивать надо не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. А, конечно, эта книга «Человек изуродованного». Я, честно говоря, ну, понимаете, дата смерти Мандельштама под вопросом, как и дата его рождения, вот впервые мы будем праздновать уточненную дату его рождения, которую узнал Нерлер 14 декабря, по-моему, в ЦДЛе. А с Мандельштамом все неясно. Биографические его обстоятельства темны и двусмысленны, как всегда, хотя недвусмысленно его прекрасное поведение. А он действительно, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна тоже, они примеры людей, которые не искали моральной безупречности. Более того, Мандельштам отчасти даже и педалировал какую-то свою часто моральную неправоту. А Мандельштам же вообще человек не безупречный. Некоторые его выражения, высказывания я ему сам простить не могу, хотя очень ему нужно мое прощение. Вот когда арестовали одного из любимых моих героев русской истории в поэзии, вот этого сына Герцик, Даню Жуковского, который у меня выведен в Остромове под именем Даниила Галицкого, Мандельштам спросил, за что. Ему сказали, переписывал стихи Волошина. Сказал, ну и правильно, Макс плохой поэт. Прости, Господи, это вот такое, ну, это шутка, хотя и дурная шутка. Но Мандельштам никогда не хотел быть безупречным. Мы за это его и любим, что он такой человек, что он может съесть чужую кашу с моржевятиной, что он может взять максовскую книгу, там, Божественную комедию Волошина, сказав, что она мне нужнее, потому что как поэт я лучше Макса. Ну, он такой, понимаете, вызывающе, изумительно, неправильно человечный. Для 20 века это редкое достоинство. И я, конечно, его, в общем, по-человечески бесконечно люблю. Хотя грешным делом я не считаю Волошина плохим поэтом. Больше того, я считаю Волошина поэтом первоклассным. В некоторых книгах, например, в «Демонах, демона глухонемых», они уступающим Мандельштаму ничуть. По крайней мере, в плане мыслей, в плане масштабных провидений, и там и «Беден, и непрекрашен мой древний град». И вот главное требование Осипа Эмильевича к стихам было, чтобы поэт слышал ритмы, а не размеры. Волошин слышал ритмы. Мне кажется, его гениальность будет раскрываться с годами. Мне кажется, что Крым наш не потому, что мы его присвоили, а потому, что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры. Вот такое присвоение Крыма – это и есть нормальный путь. Волошин наш, понимаете? Согласен про Забриский поинт. И спасибо за рекомендацию Марксона в жанре последней книги. «Щемяще прекрасное сочинение». Да, спасибо большое. Как, по-вашему, ну, про Евгения Вилтистова вопрос. Тут недавно кто-то из современных российских прозаиков ругал Гумгама в сети, а для меня Гумгама одна из лучших книжек Вилтистова, одна из любимых. Я вообще электронику не очень люблю. Ну, тут, понимаете, предложение ваше, Оливер, спасибо, оно упирается в тему одного моего доклада американского, я помню, в Принстоне вел даже такой семинар недолго, тема ожившей куклы, восстание куклы. Вы правы, выстраивая генеалогию от Буратино к электронику. Сбежавший робот, восставшая кукла, оживший артефакт. Это, конечно, метафора бунта всегда. Мы предназначали его как бы быть куклой, театральным каким-то персонажем. Бунт куклы, которая сбежала из кукольного театра, бунт робота, который сбежал от профессора. Отчасти это восходит к Франкенштейну, то есть питомец Франкенштейна, сбежавший от него, вот этот странный гомункулус. Бунт гомункулуса в Фаусте, когда творение бунтует против творца. Это метафора революции, конечно. Но принципиально здесь вот что. Что Буратино, сбежав, устраивает революцию, условно говоря, выстраивает свой театр. А электроник, сбежав, наоборот, вливается в правильный школьный коллектив. Это такая радикальная перемена, условно говоря, от раннесоветского к позднесоветскому. Первое ведь обращение Толстого к теме Пиноккио, это еще когда он в 20-е годы редактировал и в значительной степени переписывал русский перевод книжки. Ну, в общем, здесь есть определенная потенция для лекции, может быть, следовало бы это рассмотреть, потому что бегство электроника, понимаете, ну, все равно происходит. производит определенную социальную революцию, потому что его же похищают агенты чуждой державы. Но ужас весь в том, что вот робот как раз бежит, чтобы стать человеком, и в качестве человека находит счастье. А Буратино бежит из уютного кукольного мира, в известном смысле в ситуацию трагическую. Он делает... Стать человеком для электроника – это стать гармоничным и нормальным существом. Для Буратино стать человеком – это прежде всего подвергнуться огромным рискам. Вот это, если угодно, отличие литературы классической от литературы социалистического реализма. Тема железной дороги. Да, хорошо, вот о железной дороге, может быть, мы сделаем лекцию. Лекция о живых домах, об оживших домах. Нам придется сегодня об этом говорить применительно к красному зданию у Стругацких, но, в общем, понимаете, если брать, ну, какие-то пролегомены, какие-то подготовительные мотивы к этой лекции, тут вот что важно помнить. Для половины русских литераторов дом – это символ несвободы, угнетения, мрачная, трагическая тема. В диапазоне от Чернышевского, который разрушает традиционную семью, до прежде Чехова, который вообще дом ненавидит, он клаустрофобен, в доме его тесно, архитектор у него бездарный, а Егорушка счастлив в степи и несчастлив в трактире. У Чехова клаустрофобия очень выражена. И поэтому тема дома в русской литературе, она как бы раздваивается. С одной стороны, дом уют, а с другой стороны, дом тюрьма. И поэтому тема разрушения дома, она всегда одновременно и грустная, и ликующая, торжествующая. Вот «Потерянный дом» Житинского, она в некотором смысле венец этого дела, и «Кошкин дом» Синявского, конечно. Лекция о жанре последней книги. Ну, спасибо вам большое, значит, естественно, Оливер, за всякие поздравления. Жанр последней книги, как и жанр последнего фильма, о котором писала Любовь Аркус применительно к фильму Балабанова, последнему, это действительно тема не на одну диссертацию. Дело в том, что последняя книга, ну, как и последний фильм, это, как правило, синтез всех главных тем автора. И, как ни странно, это констатация тщеты, а показатель того, что ты очень старался, но оказался не нужен. Вот последний роман Толстого «Воскресенье», он пытался его продолжать, но вот не закончил, даже не начал этот главный финальный роман. А тема «Воскресенья» то, что жертва оказалась не нужна. Нехлюдов принес жертву, она была отвергнута. А боюсь, что последняя книга и последний фильм – это, ну вот, как у Балабанова это и называлось, «Я тоже хочу». Это констатация тщетных усилий почти всегда. Потому что частная жизнь всегда заканчивается поражением. Смерть – это всегда поражение. Summing up, по-моему, подведение итогов – это почти всегда признание того, что ты все делал правильно, у тебя не было вариантов, но сколь бы правильно ты это ни делал, это, к сожалению, приводит в тупик. Потому что тупик – это, наверное, нормальное состояние. Знаете, еще раз вот повторю эту мысль, много раз уже повторявшуюся в Одине. Человек, который к старости считает, что жизнь его абсолютно правильна, человек, который считает, что все было осмысленно и по делу, он жил зря. Потому что самодовольство в финале – это первый признак душевной тупости, как мне кажется. Может быть, это неправильно, но у меня есть ощущение, что, ну, что жизнь надо заканчивать с ощущением неполноты, неготовности, неоконченности, несовершенства. Условно говоря, что самодовольство – это не... Знаете, вот почему я, собственно... Вот мне тут, кстати, правильно совершенно пишут сейчас по сети, не связана ли эта концепция с вашим «Истребителем». Но, видите, «Истребитель» – не последняя книга. «Истребитель» – это последняя книга трилогии. Но я-то далеко не собираюсь этим завязывать. После «Истребителя» я буду писать роман на совершенно другую тему. Но «Истребитель» это роман о том, что, конечно, правильно ты делаешь город Вавилон, что строишь башню. Да не тебе бы город Вавилон строить эту башню. Ты правильно делаешь, человек, что преодолеваешь земное тяготение, но не тебе с твоей породы это тяготение преодолеть. тот, кто осознал эту мысль, тот жил не зря. Потому что божественный замысел, по-моему, он в каком-то масштабном несовершенстве, в каком-то понимании ограниченности своей участи и в беспрерывных попытках это преодолеть. Вот если последняя книга несет в себе такое ощущение, то она удалась. А мы поговорим еще через 3 минуты.